Ну что, чем вам помочь или порадовать? У кого какие есть пожелания? Можете загадывать желания. Могу исполнять. Ну, если они такие искренние, чистосердечные. На самом деле, исполнять желания других людей не так уж и сложно. Для этого всего лишь нужно научиться быть чистым зеркалом. Я не могу сказать, что я до конца этому научился, но у меня есть понимание принципов этого. То есть, если человек к тебе обращается, а ты можешь выступить в роли чистого зеркала, без примеси там своих эгоистичных каких-то намерений, того, что от этого человека можно там получить или еще что-то такое, то это пожелание от тебя отражается и возвращается к нему в виде исполнения желания. И все, в принципе, наши пожелания, которые мы делаем, это и молитвы, это одного и того же плана вещи. Это формирование намерения, которое так или иначе сбудется. Просто это займет какое-то время. И чем чище это намерение, тем быстрее оно сбудется. То есть, если мы будем приходить в церковь и просить Бентли, то это может занять какое-то время. Потому что, в принципе, даже если Господь бы это слышал, то он бы имел право спросить, а тебе, собственно, зачем? Вот. А когда у нас есть чистые намерения, например, хочу помочь там какому-то человеку, или хочу помочь там всем живым существам, дайте мне на это вот способности или возможности, то тогда все сработает. Может быть, не в тот же самый день, но сработает. Я в этом убеждался много раз. Настолько много, что иногда боюсь чего-нибудь пожелать уже. Иногда может казаться, что некоторые вещи, в отношении которых мы там молимся или просим, у нас не получаются или не сбываются. И мы думаем, why? Есть две причины. Либо мы слишком много просим, а слишком много для нашего уровня способностей. Ну, к примеру, если вы придете сейчас там, в церковь или куда-то там и попросите $1 миллиард, какие шансы, что вам его предоставят в ближайшее время? 50/50. Дело в том, что чаще всего нам это не дадут, потому что мы не сможем правильно им распорядиться. Если наши способности таковы, что мы сможем им правильно распорядиться, то нам его дадут. А иногда мы просим какие-то вещи, которые заранее понятно, что сведут нас с правильного пути куда-нибудь в тупик или в ловушку, и мы собьемся с правильного пути. Поэтому нам их тоже не дают. Вот это основные причины, по которым некоторые пожелания или молитвы не исполняются. У меня есть, например, сейчас пожелание выпить чаю. Как вы думаете, оно быстро исполнится, пожелание? Надо сделать это. Пока оно будет исполняться, мы начнем наше занятие с традиционного принятия прибежища, развития альтруистического намерения и обращения к линии мастеров традиции. Санге чодан соки чонам лай дженчу барду дани кепсучи даги джин сочи песонам ки долай пенчер санге дупаршел Санге чодан соки чонам лай дженчу барду дани кепсучи Даги чинсо джипе сунам ки долай пенчер санге дупа шо Санге чодан соки чонам лай дженчу бардо дани кепсучи Даги чинсо джипе сунам ки долай пенчер санге дупа шо Са ши по чу джу ши ме то там Ре а бли ши ни ле ген па ди Са Shindu mite kuwai Doko namda shindu chopa sho Guru idamaratna mandala kamnira yata yami Samche namke sampada loi jita jita var Chichon to monte pai chogi korlo kordu su Dosun sangitam chikingo padan savela marim pachichino dana chingi vajinyo to su Uagen yogen ujan san Yamanya sarantam pola Yamsan chuki gudruni Pema chuni shesuda Kordu kando mampo kor Kiki shesuda dhuki Jingi lachi shesuso Guru pema sitiho Konsan dorsan gara shiri sen pema kara jiva nishunga Sozu nune tertan gyatsa so kate lama namla so ande Damsi nantro chigir dechi viman gochen chemyen kentse Varunguna lodu tayede içeri zivan kaykem durçi çal. Gelpo zayi gütü çevan da yudu tulpi çevan nurbude. Şintı yantı keçer atna için nanyer ongarı demir etnişem. Sogyal sana soka darmadan pamijina vratna şiriden Vima ona santen yansu şan namşi tarçi çimi tarçi ça Sonju dupa sangarim poichi vançun durje namçu sevansı Jango lami jesun kense on elongo gyo orgen sevandro. Я сейчас вначале прочту устную передачу на гуру-йогу из нашей традиции. Потом я ее объясню и сущностно, и по смыслу, и по деталям. Вот. А потом мы тут распечатали какое-то количество этих текстов для тех, кто сочтет необходимым попрактиковать эту вещь. Вы просто в конце сессии подходите и берите. Я знаю, что у некоторых есть уже эти вещи, но если кому-то понадобится, потом подойдете и от меня получите. Ранду, нанга, чоти, ньянсу, сэнти, пьемани, да, цэмпи, тэнгерны, кунду, агенту, тэнца, щачи, чэнни, тудан, зэу, мара, пища, самбу, чугу, заберсу, чеки, дожи, юн, пету, волна, сами, чеки, бец, вонка, тварни, вещедни, рол, таджаса, вонгалу, раджан, сава, сунги, тим, поту, наси, балды, ло, мангу, гю, дусу, сани, гуру, тимпо. Чингодом кунда дева чемпаша барче консаду дудапа сал солан депса жинье лаптусо чина сави барче шива Santo da ishe dorji chingela ne vanche to pariyo. Tiamna maurgen champoni ye pa champorandati ranya kuje machu pe galai ne zimpada nam da to da chiki ku ridzelani kyokoro dupedo Dadanta semchen maru kuntini nashi hunge dupada oso choku inso dolar cho tsagyo lami chin lavni naishu idan kando ludan dishindo chikyon sumi bache kunsane chodun godu dupita shisho. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – это гуру-йога как источник благословения и реализации. А вот интересно, вот свет включается в этом помещении еще? Включите его весь. Чтобы стало светло, как днем. А то что мы здесь спать, что ли, собрались? А там включается? В том месте? Я надеюсь, что все собравшиеся здесь уже понимают, что такое просветление. Зачем оно нужно? В чем его преимущество, например, над мобильными телефонами или благоустройством там каких-то жилищных вопросов? Или кому-нибудь надо объяснить? У нас просто не так много времени на это, к сожалению. Я бы объяснил бы это. Спасибо. Видите, чудеса, пожелания забываются. Чай появился. Мне иногда кажется, что люди занимаются странными вещами, когда они идут в разные духовные центры, в центры йоги и так далее. Но это понятно, потому что я человек такой, тип как аутентичный, вот, и слишком традиционный, и мне надо поддерживать непосредственно вот лейтмотив традиции, то есть не отступать от этого, там, вправо, влево. И не приветствовать, когда людей колбасят там по разным параграфам, совершенно ненужным. Тем не менее, если вы занимаетесь йогой, занимаетесь какими-то другими духовными практиками, это все очень хорошо, и оно должно идти как-то в одной общей струе к достижению самых высших целей духовного развития. Просто не всегда у людей имеется понимание, что такое высшие цели этого духовного развития. Поэтому иногда не грех повторить. Когда мы движемся по духовному пути, мы работаем со своим потоком бытия, который на условном плане разделяется на тело, речь и ум. Это, в общем-то, его три составляющие, которые можно достаточно легко различить. И в процессе духовного пути мы должны довести эти три составляющие, тело, речь и ум, до совершенства, до какого-то некого совершенного состояния, которое и называется, в общем-то, просветлением. В конечном счете, когда мы приведем эти три составляющих к просветленному состоянию, это тело, речь и ум превратится в три ваджры или в три измерения просветления: Дхармакаю, Самбхавакаю и Нирманакаю. Совершенством можно, конечно, там, подискутировать на эту тему, есть ли у него там предел у этого совершенства и что это такое. Если говорить вкратце и по сути, то все итоги и выводы логического анализа, которые построены на причинно-следственной связи, и, в общем-то, это итоги анализа многих философов древнеевропейской мысли, в том числе, сводятся к тому, что высшим объектом знания является абсолютная истина. Проблема в том, что далеко не все философы смогли дать четкое определение оному, даже не знаю, как его назвать, феномену. Вот. Но сложность, это понятно, она связана с тем, что абсолютную истину невозможно определить и описать словами. У нее даже определение такое, потому что она выходит за пределы наших концепций, за пределы нашего интеллектуального понимания. В этом-то ее и красота, и прекрасность. То есть она, будучи явлением не относительного плана, превосходит все явления относительного плана. Это не просто игра слов какая-то, а состояние сознания, в котором нет разделения на субъект и объект, и присутствует максимальная ясность сознания. Также такое сознание характеризуется всеведением, если имеется постижение абсолютной истины. В буддизме говорится, что достигая уровень нирманакайи, это третий уровень как бы просветления. На самом деле, если человек достигает нирманакайи, поверьте, он достигает и все остальные сразу. У человека раскрываются два вида мудрости. Это мудрость знания природы вещей, или знания вещей такими, как они есть. И мудрость знания всех вещей, какие только есть. Они не могут быть одно без другого. Поэтому, если вы встречаете человека, который утверждает: «Я полностью постиг абсолютную истину и знаю полностью природу вещей», вы, в принципе, можете ему задать любой вопрос из сферы неведомого ему области или предмета. Если он как бы на него не отвечает, то значит, что у него нет полного всеведения. Из этого вытекает, что он не постиг полностью абсолютную истину. И наоборот, если человек претендует на некое всеведение, там есть у нас, знаете, всякие там и экстрасенсы, и телепаты, и прочие ясновидящие, гипнотизирующие существа. Вот если они, значит, утверждают, что они как бы все знают, и могут там указать, где там лежит любой предмет и так далее, Вы можете его спросить, как насчет как бы знания основного предмета абсолютной истины. Может ли он что-то об этом рассказать и что он вообще по этому поводу думает? Если вы видите, что его знание не соответствует как бы тому, что принято, ну, это значит, что с его всеведением тоже имеются некие проблемы. Так вот, постижение абсолютной истины является наивысшим объектом знания. Причем даже слово «объект», когда это говорится, используется в таком условном контексте, в кавычках. Потому что это не объект в обычном виде, в котором мы приняли, которым мы привыкли воспринимать объекты. Там, людей, животных, стен, деревья, предметы, машины, телефоны. Это объект знания, но это не означает, что у этого объекта есть какая-то форма или какие-то другие характеристики. Одна из его основных характеристик заключается в том, что у него нет никаких характеристик. За исключением того, что это абсолютная истина или природа явлений является сущностью всех вещей и явлений. Она пронизывает и охватывает все вещи и явления, при этом она не обладает формой или характеристикой, свойством или качеством ни одного из этого, из этих явлений, не обладает никакими относительными или ограниченными характеристиками, которые можно было бы передать пространственными, временными или другими качественными измерениями. Я не слишком сложно говорю. Я сейчас попроще буду темы рассматривать. Постижение абсолютной истины – это цель духовного пути. Здесь нет никаких вариантов других. Это конечная цель, поскольку это наивысший объект знания. Вот здесь вот просто поймите вот этот момент и запомните. Просто это вам поможет для того, чтобы с другими людьми спорить и обсуждать хотя бы, у которых будут неправильные понимания или воззрения. Вот люди часто любят меряться, сами знаете, там, разными органами. Ну, мужчины одними меряются, женщины другими. Духовные практикующие третьими. Ну и, соответственно, каждый любит, значит, там, сказать, что вот у меня-то точно вот это вот самое там крутое. Вот. Ну, бывают, конечно, вариации, бывают у человека проблемы там с самооценкой, там, соответственно, он страдает от того, что у него это не самое крутое, чем вот у других. Ну и... Я, кстати, на Украине очень часто замечал, даже вот в духовной там сфере там, или в какой-нибудь там вот околодуховной, там, какой-нибудь целительстве, там, слушай, вот это все, вот это вот все, а вот это вот самое вот настоящее и самое лучшее. Я вот все время завидую украинцам, вот откуда вот такая вот уверенность вот у людей берется в том, что вот именно это самое лучшее. Ну, будем считать, что это у вас такое хорошее качество.
А? Это ментальное поле, потому что украинцы всегда жили постоянной надеждой на что-то лучшее.
Да, в принципе, все живут в такой надежде. В некоторых местах просто эту надежду утратили уже. Состояние или уровень человека или учителя или духовного практикующего характеризуется многими факторами. Но если говорить об уровне его развития, именно об эволюционном уровне развития, то есть один главный показатель. Это уровень знания. Именно уровень знания определяет уровень того или иного существа на эволюционной спирали или лестнице, как угодно вы это назовите. Так вот, высшим объектом знания признана абсолютная истина. И это итог всех анализов, которые построены на формальной логике причинно-следственной связи. То есть мы, конечно, можем допустить, что есть люди, которые считают теорию хаоса, например, слышали, наверное, да, какой-то тоже альтернативной версией там. Но, извините, мы в буддизме не признаем теорию хаоса как основополагающую систему логики и как бы построения мира. В принципе, она имеет место быть там, наверное, как там один из вариантов развития и динамики Вселенной, где-то там в каких-то, может быть, там явлениях, каких-то законах. Но мы знаем, что причинно-следственная связь является как бы основополагающей, основополагающим законом всей кармы, ну и, соответственно, всего развития. Так вот, постижение или знание абсолютной истины является наивысшим объектом, соответственно, тот, кто обладает этим знанием, тот находится на самой высшей точке эволюции или развития. И не стоит воспринимать это тоже так статично. Человек может обладать частичным знанием абсолютной истины, там, половиной знания этой абсолютной истины, там, тремя четвертями знания этой абсолютной истины и полным постижением абсолютной истины. Соответственно, он тоже будет отличаться по уровню своего развития. Тот человек, который впервые, первый раз постиг или осознал абсолютную истину, он уже находится на очень высоком уровне эволюционного развития. То существо, которое полностью постигло абсолютную истину, у нас технически называется Буддой. Будда – это технический термин. Это не имя собственное. Будд существует очень большое количество. И большинство из вас уже знают, что все мы потенциально тоже Будды. И рано или поздно Буддами тоже станем. Только надо приложить некие усилия, опять-таки, к тому, чтобы вот эту абсолютную истину постичь. Если мы постигли эту абсолютную истину наполовину, мы уже бодхисаттвы. Бодхисаттва – это как бы реализованное духовное существо, которое обладает огромной мудростью, всеведением, состраданием, любовью и способностями. Даже если мы обладаем 25% там, процентами постижения этого, нас, в принципе, уже можно там, называть там, бодхисаттвой там, какого-то там первого или второго буми. Вот к этому и надо стремиться, к постижению абсолютной истины. Вначале важно понять, что это является конечной и абсолютной точкой нашего развития, и потом уже выстраивать свои планы и приоритеты, основываясь на этом. Потому что даже в нашей обычной жизни, если мы будем ставить приоритеты, ну, даже в семье, там, кверх ногами, к примеру, там, вместо того, чтобы, не знаю, там, заботиться о воспитании ребенка, да, мы будем ходить играть в казино, потому что нам это нравится, да, то понятно, что пройдет полгода, у нас не останется денег, а ребенок будет в колонии где-то сидеть. То есть здесь, если мы стремимся идти по духовному пути, то нам нужно прикладывать усилия и расставлять приоритеты правильным образом. Иначе те усилия, которые мы будем прикладывать к духовному развитию, в результате будут пропадать зря, даром. А иначе тогда зачем их вообще прикладывать? Зачем стараться? Уже исходя из этого понимания, нам нужно строить наши планы по духовной практике, по выбору тех методов, которые мы на духовном пути используем. Выделять какое-то время соответствующее на эти вещи. И понимать, что от постижения этой абсолютной истины зависит развитие всех наших просветленных и духовных качеств. Ведь от того, что у вас будет стройное тело в результате там пилатеса или еще чего-то, развитие остальных духовных качеств не зависит. Тело может стать стройным, а фигура может стать прекрасной. И от этого может, наоборот, увеличиться эгоизм, гордыня, пренебрежение там, другими людьми и так далее. Но именно от постижения абсолютной истины зависит возникновение всех других качеств. Все другие духовные качества и достижения можно назвать вообще побочными эффектами от возникновения мудрости. То есть, если есть мудрость, будут появляться и сострадание, и любовь, и способности, и какое-то всеведение, видение, сверхъестественное познание. А если мудрости нет, то мы можем заниматься разными вещами, разными духовными практиками, в результате нет никакой гарантии, что у нас эти качества будут появляться. Может быть, какие-то иногда что-то будет проблескивать. Бывает так, что люди даже рождаются там с каким-то ясновидением. Это тоже связано с опытом из их предыдущих жизней. Вот. Ну и если с этой точки зрения смотреть на свое духовное развитие, понимая, как бы, в каком месте находится центр приложения усилий и в каком месте находятся, как бы, периферийные методы и аспекты и объекты знания, то следующий вопрос логично задать, типа, а чем нам вообще заниматься для того, чтобы эту абсолютную истину постичь? Заниматься простираниями? Или обхождениями ступы? Или какими-то вращательными движениями? Или задержкой дыхания до тех пор, пока глаза через уши не вылезут? Всякие такие практики, связанные с физикой и с дыханием, они могут быть некими катализаторами, поймите, развития медитативного опыта. Медитативного опыта, который в конечном счете приводит нас к постижению этой абсолютной истины. Но само постижение этой абсолютной истины лежит в другой области. для некоторых совершенно непонятный и даже неожиданный. В какой же? Как вы думаете? А? Да.
При этом из просветленных существ, из испытаний, это не
просветленных. Еще есть какие-нибудь варианты?
В уме.
А ум где?
Как-то необычный вопрос прозвучал. В уме, который лежит в области, уточните, для которых. В области отсутствия концептуального понимания.
Я могу уточнить вопрос. В чем заключаются методы постижения абсолютной истины?
Постижение истины. Может быть, устранение омрачений, которые позволяют постичь?
Да, все правильные ответы даете. Я просто жду еще одного.
Истинного состояния. В отсутствии дуальности. Осознавание природы ума.
Осознавание природы ума и постижение абсолютной истины — это одно и то же. Женя, как постичь природу ума?
Я считаю, что есть разные методы, разные как способы или подходы к этому.
Например?
Например, можно с помощью логики. Можно с помощью логики убедиться в том, что абсолютная истина лежит за пределами логики.
Это вы можете сделать интеллектуальный вывод только при помощи интеллектуальной логики, что абсолютная истина лежит за пределами концептуального ума. Это вот как раз вот то, про что мы с вами говорили. Вот то, к чему вы там дойдете и будете там вот сидеть, если по той линии будете идти.
Используя тему семинара, предполагаю, что осознать ее с помощью учителя, гуру, и пребывать не привыкать.
Вот это я хотел услышать. Не подумайте, вот те из вас, кто, может быть, до конца не установил какую-то связь с учителем, что здесь имеется какой-то пиар гуруизма. Нет совершенно никакого здесь пиара гуруизма или ламаизма. Просто в нашей традиции, а я считаю, что традиция тибетского буддизма, в частности его сущностных составляющих, таких как дзогчена, махамудры, постижение абсолютной истины является важнейшей целью всей практики. То есть если в других традициях это тоже считается очень важным, но как бы отодвигается на план какой-то дальнейшей перспективы в связи с тем, что это нечто почти что несбыточное, что это как бы для самых там продвинутых, практикующих там, в некоторых традициях это может быть в конце там где-то на последних уровнях раджа-йоги там вы сможете к чему-то такому прийти и так далее. То здесь это как бы самый важный объект практики и самая важная цель медитации. Поэтому здесь этому уделяется первостепенное значение. И здесь говорится, что постижение абсолютной истины как состояние, которое находится за пределами обычного концептуального интеллекта, достигается при помощи благословения линии просветленных мастеров. И в частности, последним звеном там является наш коренной учитель. Слово «коренной», если непонятно, то это как бы основной учитель, который, с которым у нас там самая тесная связь, который нас ведет по пути и который нам дает самые сущностные наставления. Вообще в Ваджраяне везде, то есть во всем тибетском буддизме говорится, что учитель является источником всех достижений. Через связь с учителем происходят все достижения. Все духовные качества, все духовные способности. И это не то, чтобы как некий вариант или альтернатива, которую мы можем принимать или можем не принимать. Если мы занимаемся именно тибетским буддизмом, именно тантрическим буддизмом, буддизмом Ваджраяны, это как бы первая вещь, которую мы должны себе взять и зарубить на носу. Опять-таки, я не занимаюсь никаким пиаром. И не пытаюсь даже себя там спозиционировать в виде там какого-то учителя и пытаться привлекать учеников. Мало того, что я это не делаю, я сейчас последнее время как бы вообще устраняюсь сознательно от этой роли, на что есть свои причины. Я просто говорю, что если вы считаете, что идете по пути буддизма Ваджраяны или собираетесь по нему серьезно идти, достигать вот этих вот вещей, как то абсолютная истина и прочее, то связь с учителем – это тот самый канал или проводник, через который вы сможете, в общем-то, впитать все качества просветления или топливо для достижения этих качеств, потому что по большому счету они будут развиваться все равно изнутри вас. Телефоны все выключили? Я могу сказать даже по своему опыту, несмотря на то, что у меня была, в принципе, изначально очень большая преданность и вера к своим коренным учителям, что эта концепция в уме достаточно шероховато усаживалась в плане того, чтобы, что как бы все зависит от учителя. Ну, типа, как, а я тут при чем вообще? Я тут со всеми своими этими мозгами, умениями, способностями и опытами. Куда же я-то? Вот я сам типа Сусам, и сам смогу что-то там достичь и попрактиковать. Ну, может быть, на каком-нибудь этапе, когда вы достигнете хотя бы уровня своего учителя, тогда у вас появится, возможно, необходимость в расширении в каком-то своих духовных методов там, и прочего. Вот. Но опять-таки, выбирая учителя, важно выбирать не просто человека, который там что-то знает, а человека, который обладает достаточной реализацией, чтобы провести вас по пути до такого момента, где бы вы уже могли не полагаться там, на какие-то другие методы, на другие виды учителей. Учителя, они тоже бывают разные. Бывают внешние учителя, которые нам объясняют какие-то обеты, прописные истины, какие-то, может быть, смысл добродетелей каких-то, момента поведения, которые могут объяснять аспекты знания, относительного знания, связанные с разнообразием существ, мира, страданий, взаимозависимости причин, следствий, объяснять смысл смерти, жизни, перерождения. Много объектов знания, это я так перечислил, там меньше 1%. А есть учителя сущностные или коренные, которые показывают вам самую суть. Суть всех этих объектов знания, которые перечисляют вам внешние учителя. То есть внешний учитель может вам перечислять и рассказывать всякие вещи, там, и астрологию, и медицину, и описывать все виды живых существ, и там строение там, вашего тела, энергетические даже каналы, и даже праны, которые текут по вашим каналам, и даже объяснять, как работать с этими пранами. В принципе, это все относится к объектам внешнего знания, хотя эти объекты уже лежат и внутри. А сущностный или коренной учитель – это тот, который показывает вам самую суть всех этих объектов знания, всех этих вещей и явлений, который вам непосредственно указывает на природу ума, показывает вам путь к абсолютной истине и делает он это при помощи некого чуда, которое называется благословение. Благословение на тибетском называется джинлаб и дословно переводится как волна можно сказать, благодати какой-нибудь, наверное, да? Чтобы такими русскими терминами возвышенными сказать. Хотя можно перевести как и волна щедрости, например, и волна доброты. И то, как это передается, на самом деле это небольшое чудо. Потому что это не то, что не то, как вы подходите к учителю и говорите, дайте мне, пожалуйста, мобильный телефон. Да? Берет, держи. Берете его и уходите. Потому, чудо заключается в том, что учитель вам что-то вроде как дает, а с другой стороны ничего и не дает. То есть нету никакого объекта, к которому мы привыкли, который бы вы могли взять, подержать в руках, пощупать или ощутить своими 5 органами чувств. Не, вы, конечно, можете и телефон у учителя попросить. И попросить благословения на то, чтобы там у вас там, не знаю, партнер там появился, или ребенок, или работа, и с какой-то долей, наверное, большой долей вероятности это появится, если у вас есть благая карма там и соответствующие предпосылки и условия. Но здесь речь идет о другом, о возможности постижения этой абсолютной истины. И учитель дает вам благословение, через которое, через некое такое вот трансцендентное ментальное действие, вы берете и постигаете эту абсолютную истину. Не каждый человек может это постичь в этой жизни. Потенциально каждый человек может это постичь, но в этой жизни, в какой-то определенный временной момент или промежуток, не каждый человек может это постичь. Есть в буддизме такое понятие пятеричное или пятикратное совершенство, пунсум цонга на тибетском. Это наличие совершенных условий. Для того, чтобы произошла реализация, необходимо, чтобы был совершенный учитель, совершенный ученик, совершенное учение, совершенное окружение, совершенное место и совершенное подходящее время. Шесть получилось. Хорошо. Ученик здесь лишний. Ну, в смысле, в классификации там ученика нету. Но предполагается, что он должен был быть подходящим сосудом. Так вот, все эти факторы, по идее, должны в какой-то степени присутствовать. С одной стороны, как бы добиться полного совершенства во всем этом достаточно сложно. Почему? Потому что полные совершенные условия будут тогда, когда вы окажетесь в чистой земле проявленной радости, у Будды Ваджрасатвы. И там вот это все будет в полном совершенном виде. Там учителем будет Ваджрасатва. Окружение будет там из гневных дакинь и видиатхар, соответствующих бодхисаттвам 10 уровня. Учение будет сущностное, там передача тантры, пронзительный звук, который является коренной тантрой, там упадеши, дзакчена, ну и так далее. Совершенное место, это чистая земля ваджрасаттвы, совершенное время, которое находится за пределами нашего обычного времени. Никто там не сидит с часами и не ждет, когда это учение начнется, и сколько еще оно продолжится, и когда оно закончится, чтобы мы пошли на перерыв. А сейчас, находясь в ограниченных условиях времени, пространства, и еще и накрывающего медного изделия под названием «Кали-юга», у нас мы совершаем какие-то хаотичные, импульсивные попытки догнать уходящий поезд в виде угасающей традиции, умирающих последних учителей для того, чтобы хоть что-то получить. И тут уже вот многое зависит от нашей кармы благой, от количества нашей заслуги, от чистоты нашего видения, от степени наших омрачений. Насколько нам все это дело удастся. Возможно, мы осознаем природу ума, постигнем эту абсолютную истину, когда нам учитель даст такое благословение. Возможно, не осознаем. Если мы не осознаем с первого раза, это не значит, что мы не осознаем ее в этой жизни никогда. Надо продолжать заниматься очищениями, омрачением своего тела, речи, ума, в первую очередь при помощи практики ваджрасаттвы. Также продолжать делать гуру-йогу в той степени, в которой сможем. Ну и для того, чтобы складывались сопутствующие обстоятельства и условия, надо делать подношение мандалы, иначе нас просто будет рвать на куски, И мы не сможем как просто собрать позитивные условия в такой степени, в которой они необходимы для того, чтобы продолжать встречаться с учением, с совершенным учением, с совершенными учителями и так далее. Ведь почему мы не встречаемся с учителями? Почему мы не встречаемся с совершенным учением? Потому что нам заслуги не хватает, не хватает нам позитивной кармы. Те, у кого всего хватает, те встречаются с ними и иногда даже постоянно находятся в их присутствии. А те, у кого вообще все в порядке, им даже не надо с ними пытаться встречаться, они с ними находятся в контакте на тонком уровне. Есть даже такие, я не знаю, есть ли сейчас настоящее время. Но раньше, я слышал, такие были. Хотя, почему? Иногда люди рассказывают про то, как они в течение какого-то длительного времени ощущают присутствие какого-то там божества или реально ощущают. То есть, как будто бы через органы чувств. Некоторые даже что-то видят. Но это зависит уже от чистоты видения. Так вот, что делает учитель и что делает ученик во время этой передачи? Ученик вначале должен осознать, что ему нужно вообще. Если он придет на семинар какого-нибудь тибетского учителя, потому что ему рассказали, что это там вот сейчас круто или мощно, или там может помочь там с чем-то, то с такой мотивацией он не обязательно осознает природу ума, даже если будет даваться передача. Если он придет с непосредственной мотивацией осознать эту природу ума, то даже если формально передача даваться не будет, он сможет осознать эту природу ума. Я могу, например, про себя сказать, про свой опыт, что как бы мне все окончательно стало ясно в тот момент, когда прямая передача непосредственно формально не давалась. Это как раз было небольшое короткое учение, когда объяснялась гуру-йога. Не это гуру-йога, но это было учение по гуру-йоге. Почему? Потому что если у учителя имеется такое состояние реализации или постижения абсолютной истины, если он присутствует в недвойственном состоянии, то у этого состояния есть некая энергия, на тибетском она из закчения называется рикпицал, энергия осознавания, которая обладает некоторыми измерениями, и она может как радиация распространяться. Это я сейчас не метафорически говорю. Это я сейчас некоторые сущностные вещи сообщаю. У Рикпы, у осознавания, у нее есть некая радиация. И эта радиация – это что-то типа поля энергетического, магнитного или электрического поля, которую можно почувствовать. Даже у нашего обычного ума есть вполне уже доказанное учеными энергетическое поле у обычного ума. Я смотрел передачу про научные опыты как один ученый, доктор наук, проводил на протяжении многих лет эксперименты с генератором случайных чисел. И он сажал своих учеников, которые в университете учились, обычных людей перед этим генератором, и значит, генератор вырабатывал нули и единицы на экране. Он давал им задачу просто передавать мысленный сигнал машине, чтобы она вырабатывала, одним давал наставление нули, а другим наставление единицы. И там больше, чем половине случаев генератор начинал выдавать больше нулей или больше единиц. Также проводились эксперименты по коммуникации телепатической коммуникации, научные эксперименты между людьми, которые находятся на разных континентах. Выбирались 4 картинки, и человеку, который находился на одном континенте, ему говорили: вот думай сейчас об этой картинке. А человеку, которому на другом континенте находился, давали задание: попытайся понять, о чем думает человек вот сейчас вот там на другом континенте. Вот. И если бы не было бы никакой связи между этими явлениями и между умами человека, то математически человек мог бы отгадывать только в 25% случаев, о чем думает тот другой человек. Потому что были 4 картинки. Так вот, эксперименты показали, что человек с обычным умом, с двойственным умом, отгадывал в 37% случаев о том, что думал человек на другом континенте. Это фактически научное подтверждение некого информационного поля, которое связывает наши умы. Причем это информационное поле, оно объединяет наши омраченные умы, двойственные умы, или, скажем так, омраченные измерения наших умов. Там же, когда речь заходит о самом сущностном измерении, о просветленном состоянии ума, там включается, не знаю, не включается или не включается, в общем, оно открывается, скорее всего, поле самой чистой энергии, в котором искажения недопустимы, их нет просто. И тут уже все зависит от чистоты ума ученика, в первую очередь, насколько он сможет просто проникнуть в это поле своим умом, насколько он сможет почувствовать это поле. В учениях Дзогчена есть несколько разных терминов, которые, я думаю, даже бесполезно объяснять нашим ученым, потому что у нас просто нет в науке таких концепций и такого понимания. Говорится о том, что у осознавания, у него бывают разные виды энергии. Один вид, вот про который я говорил, называется цал. Потом есть другие виды. Есть ролпа, есть данг. Причем есть дан, который пишется как гдангс. Это получается как внешнее излучение осознавания. А есть, которые называются как мдангс, пишется. И он означает некую такую внутреннюю невидимую радиацию осознавания. Это очень сущностные вещи. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь про них подробно что-то узнает и напишет или объяснит. В том виде, в котором они описаны на данный момент, информация очень недостаточная. Но я здесь просто начал об этом говорить, потому что если у учителя имеется осознавание природы ума, если он пребывает в постижении абсолютной истины, то у него есть вот это вот самое рикпа, осознавание. И у этой рикпы, у нее есть энергия или энергетическое поле, которое распространяется в какой-то мере, в зависимости, наверное, от реализации. Вот у Самантабхадры, например, у него с этим все в порядке. У него эта энергия распространяется на всю Вселенную. У учителей, которые сейчас живут, у них эта энергия, наверное, распространяется, вот когда приходят ученики и просят передачу, вот она может на них распространиться. С одной стороны, это какое-то чудо. С другой стороны, чуда никакого и нет. Потому что это чуть ли вообще не физически объяснимый процесс. Если человек пребывает в просветленном измерении состояния сознания, то это состояние включает энергию, все основы бытия, которая является источником всей его психофизической активности, находится в сердце этого человека, и из нее начинает бить какая-то энергия. Эта энергия, она действительно может у кого-то быть больше, у кого-то меньше. Некоторые люди эту энергию могут видеть в виде света. Некоторые люди ее не видят. Это все зависит тоже от чистоты, от чистоты восприятия. У меня был один учитель, который умер в 2007 году. Анечка его видела. Чигит Ричен Ринпоче. Кто-нибудь видел еще Чигит Ричен Ринпоче?
Ричен, это возле ступы?
Да. Вот, Виктор видел. У него, конечно, перед смертью, уже последние годы у него было такое чистое видение, что он постоянно встречался с разными мастерами, и живыми, и давно уже ушедшими прямо у себя в комнате. Они к нему приходили, он с ними общался, его как бы слуга или помощник слышал, как он с ними разговаривал. Например, в один момент он попросил своего помощника принести вот этот вот шарфик тибетский, приветственный ката, потому что сказал, что его святейшество Сакьят Резин сейчас сюда прибывает. Сакьят Резин – это ныне живущий глава школы Сакья. Вот. И иногда он сидел и давал кому-то посвящение там, в своем чистом видении. Иногда от кого-то эти посвящения получал. И его помощники иногда спрашивали Ринпоче, слышали, как он говорил. Он с кем-то говорил, Ринпоче, а вот мы какое будем следующее посвящение там типа давать? Вот он сидит сам с собой в комнате и с кем-то разговаривает. Но Чигит Ричен, конечно, Ринпоче был уникальным существом. Помимо того, что он был держателем одной из трех сакьяпинских традиций, он еще и по своим генетическим этим линиям восходил, по его отцовской линии, он восходил к Чицуну Сенге Ванчуку, клан Чицуна принадлежал. Ну и как бы на данный момент он был последним там потомком, наверное, клана Чицун. А Чицун, клан Чицуна начался или не начался, ну, в общем, происходил от Чицуна Сенге Ванчука, который в 13 веке единственным из тибетцев реализовал радужное тело великого переноса. То есть такое же, как реализовал Падмасамбхава и Вималамитра. Среди тибетцев был только один такой. Это Чицун Сенге Ванчук. То есть были многие, которые реализовали радужное тело и исчезли, но это вот такая вот как бы наивысшая реализация тела света, где человек как бы и уходит, и может остаться одновременно как некий такой чистый светоносный, модным словом можно назвать, эгрегор, наверное, в чистом измерении пространства, через которое, как через некий портал, люди могут соединяться и с измерением Самхога Каи и качать оттуда все, что им нужно. Вот, а по материнской линии он, его родословное восходило к существам, которые оттуда приземлились. Кто-то там прилетел, и, ну, в общем, они говорят, что какой-то бог, не знаю, бог это или просто существо из другой цивилизации, с тибетской женщиной там зачали ребенка, и вот так у них пошла там материнская линия. Гуру-йога начинается с того, что мы выбираем себе учителя. Учитель, он всем полезен. Есть люди, которым сложно согласиться с тем, чтобы принимать какого-то человека в виде существа, который выше их там по уровню развития. Тем не менее, это просто препятствие, которое мешает этим людям развиваться дальше. Дело тут не в том, что кто-то выше вас по знанию, кто-то более является развитым существом. Дело в том, что нам нужно для того, чтобы очищаться от своих омрачений, признать, что наше состояние на данный момент, мягко скажем, не самое совершенное. Вот. Но и в идеале мы должны в качестве учителя принять для себя такое существо, которое действительно выше нас по развитию. Для этого мы и ищем учителя. И дальше, когда мы нашли себе такого учителя, по определенным характеристикам увидели, что у него есть знания, у него есть мудрость, у него есть какое-то там видение, у него есть какая-то реализация духовная, постижение, и у него есть сострадание, понимание, опять-таки, нас лично, нашей позиции, нашей ситуации. Мы принимаем его в виде учителя, и потом, если мы идем по пути Ваджраяны, мы дальше вопросов не задаем в отношении этого учителя, в отношении этого частного учителя мы вопросов не задаем. То есть вначале нам нужно этого учителя выбрать, причем тщательно выбрать. А потом, когда уже мы выбрали, то мы вопросов не задаем. Потому что тем самым мы будем вредить сами себе. Уж лучше мы повыбираем подольше, чем после того, как если мы выберем учителя, мы будем потом сомневаться и уж куда... что уж совсем плохо обсуждать какие-то его недостатки с другими там людьми. Поэтому для тех из вас, у кого такой выбор не произошел, можно сказать, с одной стороны, вот не спешите, потому что это очень ответственный момент. С другой стороны, спешите, потому что не так много времени у нас осталось. Не так много времени. Может быть, даже меньше, чем мы думаем. И потом гуру-йога начинается с того, что мы просто пытаемся при помощи той техники или практики, которая имеется в традиции, молиться этому учителю, соединяясь через него со всей линией передачи, которая происходит непосредственно от самого первого просветленного, полностью просветленного существа. Это может быть и Будда Шакьямуни, и Будда Самантабхадра, и Будда Ваджрадхара в разных традициях. Потому что наш учитель, если он принадлежит к линии, он является как бы проводником или краником, через который проходит энергия и благословение всей этой линии. Благословение идет от самого... от самого первого Будды, его иногда еще называют Ади-Будда, изначальный Будда, Будда Самантабхадра. Тот, который, метафорически говорят, появился еще до начала самсары и нирваны. Это не то, чтобы там в доисторические времена жил какой-то дядя, который решил передать там всем какое-то учение. Это принцип учителя, который заложен в самой Вселенной, во всеоснове бытия. И этот принцип одновременно содержит в себе то, что называется благословением. Когда мы говорим о том, к кому мы обращаемся, к каким просветленным существам мы обращаемся, мы говорим про учителей трех линий передач. Некоторые из вас наверняка занимались какими-то другими традициями, и там в этих традициях имелись свои патриархи или авторитеты, или существа, которые считались просветленными. В принципе, по большому счету, никакой непредвзятый или реализованный буддийский учитель не будет возражать против других просветленных существ. У нас нету там никаких ограничений или табу, что просветленные существа могут быть в нашей традиции только. Если существо обладает высшим знанием, то оно просветленное, и мы ему поклоняемся точно так же, как тех, кого мы рисуем у себя на танках. В этом плане настоящие буддийские учителя и патриархи в том числе должны быть полностью открыты. Ну, есть у нас, к сожалению, иногда некоторые перекосы там. Люди думают, что вот надо только молиться учителям одной традиции, и тогда будет получаться благословение, а другой не надо. Но это все искажение. Если существо просветленное, то мы в нем принимаем прибежище, и мы просим его благословения. И есть много даже молитв или формул прибежища, где мы обращаемся ко всем просветленным существам. В нашей непосредственной традиции, традиции Чугюра Лимпа, которая является просто одним из вариантов, одной из передач школы Нингма, древнейшей традиции тибетского буддизма, есть фраза или формула принятия прибежища, которая звучит так. «Я и все живые существа принимаем прибежище во всех тех, кто является высшим прибежищем». Эту фразу как бы мы, по идее, повторяем каждый день. Ну и так далее. Это значит, что мы обращаемся за помощью, за защитой, за благословением ко всем существам, которые обладают высшим знанием. Даже если эти существа по какой-то причине оказались в другой традиции, мы в них тоже принимаем прибежище. Я это с полной уверенностью заявляю. И могу поспорить там с другими учителями, которые, если вдруг окажутся не согласны. Потому что наша традиция – это традиция высшего знания и передачи этого высшего знания. То есть я начал с того, что если кто-то из вас там верит в какое-то там другое просветленное существо и считает, что вот оно непременно должно тут где-то присутствовать, не создавайте у себя в уме конфликта, включите его в список тех просветленных существ, к которым вы обращаетесь за защитой, а потом, когда у вас появится такое количество ясности, видения и мудрости, чтобы видеть, кто они, кто есть кто на самом деле, тогда вы уже потом сами разберетесь. Кого включать, кого не включать, может быть, настанет такой момент, когда некоторые из этих существ сами будут принимать у вас прибежище. Так вот, три линии передачи, про которые мы говорим, к которым мы обращаемся за благословением, это в первую очередь линия ума победоносных, которая идет от изначального Будды Самантабхадры, который у нас изображается синего света, без каких-либо там одежд, украшений. И от него эта линия передачи идет к пяти первоначальным или изначальным Дхьяни Буддам, так называемым, к Акшопхе, к Вайрачане, Акшопхе, Ратнасамхаве, Амитабхе и Амогасидхе. Эти существа, просветленные существа, тоже не обязательно где-то жили, не обязательно в каком-то месте они там должны жить или в каком-то месте они эту передачу получали. Их можно понимать как динамику или основные качества просветленного сознания. И от Самантабхадры, который, собственно, представляет собой самое ядро просветленного ума, просто происходит это самое свечение или радиация энергии, которая выражается в виде пяти изначальных мудростей, которые потом у нас изображаются в виде этих Будд. Это мудрость или знание, или пробужденность пространства явлений. Это пробужденность зеркалоподобная, пробужденность равностности, пробужденность различающая и все осуществляющая пробужденность. Это пять основных изначальных проявлений мудрости или знания этого просветленного сознания, и именно они изображаются в виде этих пяти Будд. Эти пять Будд на самом деле это просто символы, которые символизируют или запечатляют эти пять видов изначальной мудрости или сияния осознавания. И потом уже на основе этих видов пробужденности или знания появляется знание такого порядка, которое позволяет постигать вещи, явления в мирах самсары и нирваны. Вторая линия передачи – это линия знаков Видьядхар. Видьядхара переводится как «держатель знания». Она произошла от Будды Ваджрасатвы, который изображен вот на этой вот таночке прекрасной. Произошла передача первому человеческому существу на этой планете, которого звали Гарабам Дорджи. Соответственно, Ваджрасатва передал вот то самое знание, которое транслировал Самантабхадра, Ваджрасатва передал Гарабу Дорджи. Ваджрасатва и Акшопхе – это одно и то же существо, можно сказать. И, соответственно, Ваджрасатва получил это знание от Самантабхадры, являясь одним из качеств просветленного ума, воплощением просветленного ума и воплощением зеркалоподобной мудрости. И в чистом видении явился первому патриарху великого совершенства Гарабу Дорджи, передал ему все это знание. Гарабу Дорджи передал это знание своему ученику Манджушри Митре. Манджушри Митра передал это своему ученику Шри Синхе. Шри Синха передал это Джнанасутре, Вималамитре и Падмасамхаве. Падмасамхава и Вималамитра и Шри Синха также передали это знание Вайрачани. Это, собственно говоря, линия знаков Видьядхар, где учение и передачи передавались символическим образом, без каких-либо объяснений, при помощи знаков или при помощи каких-то посвящений, где ничего не объясняли. Просто один другого вводил в определенное состояние, и он получал весь этот объем знания целиком и полностью. И третья линия – это линия устной передачи индивидов, которая происходила от Падмасамхавы, его ученикам, включая Вайрачану, и дальше передавалось вплоть до учителей нашего времени, где учитель передавал ученику это знание, причем он должен был выступать неким гарантом того, что знание передавалось целиком и полностью. Учитель должен был удостовериться, что ученик, которому он передает это знание, обладает как бы всеми характеристиками преемника, что он это знание в себе уже раскрыл. Потом учитель это знание как бы подшлифовывал, устранял всяческие загрязняющие, омраченные моменты. И потом, когда видел, что ученик уже полностью готов к тому, чтобы это знание передавать дальше, либо готов сам самостоятельно довести его до высшего уровня, он, учитель, уходил. Потому что учитель, в принципе, появляется здесь для того, чтобы передать знания в этом мире. Это если говорить про таких вот судьбоносных учителей, которые появляются здесь в виде неких мессий. Да? Не просто там, когда мы заходим в магазин эзотерической книги и видим там на табло объявления там о разных семинарах, о учителях, а как бы речь идет о учителях, которые являлись ответственными за то, чтобы пронести традицию через века и донести ее до нашего времени. Когда мы выполняем гуру-йогу, от нас вначале требуется просто, чтобы мы читали какие-то молитвы и с преданностью, с верой, с устремленностью обращались к своему учителю, которого мы выбрали. Этим самым мы будем устранять омрачение своего знания. Этим самым мы будем одновременно стирать свой эгоизм, идею о своем собственном величии, уникальности, которая является, опять-таки, большим препятствием для того, чтобы мы раскрыли в себе это изначальное просветленное состояние. Когда мы обращаемся к учителю, очень важный рычаг – это ощущение преданности, где мы забываем про себя. Мне именно нравится слово «рычаг», потому что в тот момент, когда мы как бы поднимаем учителя вверх над собой, в этот самый момент, если у нас вера и преданность действительно искренняя, полное и без отдачи, мы забываем про себя. И даже если сейчас у нас нету такой веры и преданности, она достаточно легко развивается. Просто нужно как бы осознать, что нам нужна такая чистая вера, где мы обращались бы к учителю, не думая о себе. Я много раз бывал и в христианских церквях, и в буддийских церквях. Я вижу, как люди молятся. Они когда молятся, они часто просто просят что-то для себя. Это не секрет ни для кого на самом деле. И когда человек молится вот так вот, чтобы что-то получить для себя, он или она тем самым ограничивает возможности своего развития или раскрытия. Нам же для того, чтобы раскрыть самое драгоценное знание, которое у нас находится, нам нужно научиться молиться так или обращаться, если слово молитва не нравится, чтобы не было там вот этого «я». Если так важно попичкать ощущение своего «я», то сделайте это в конце, когда посвящаете заслугу, к примеру, от своей практики. То есть пусть там от этого будет польза всем живым существам, и пусть у меня раскроется там вот такое вот знание. Пусть я там постигну природу ума, пусть у меня появится всеведение. Это нормально. Но когда мы делаем гуру-йогу, или когда мы обращаемся к учителю или к просветленным существам с молитвами, устремлениями, за исключением критических ситуаций, когда нам нужна какая-то помощь для того, чтобы там, я не знаю, с болью справиться, или когда там тяжело становится кому-то из наших там родных или близких, за исключением таких ситуаций не надо заниматься вот этим вот эгоцентричным, как его?
Попрошайничеством.
Попрошайничеством, да. Типа, дай там мне, пусть там у меня, пусть даже не думайте во время гуру-йоги, чтобы просить о том, чтобы у вас что-то развилось. Благодаря тому, что вы не будете ничего просить, а просто будете устремлять свой ум к просветленному существу, оно и будет развиваться. Но и даже и об этом не думайте. Просто поймите, что принцип такой, такова взаимозависимость, и просто обращайтесь, полностью забыв о себе. Есть тибетский такой термин, который переводится дословно как полная капитуляция. Можно его так перевести. То есть вера и преданность в самом чистом его виде, она подразумевает полную капитуляцию своего «я». То есть мы полностью оставляем себя, полностью вообще не держимся за свое «я» ни в коей степени. И тогда в этот самый момент начнет просвечиваться свет из нашего просветленного уровня сознания, и тогда мы сможем что-то увидеть, или понять, или осознать. Но если мы будем держаться за себя во время молитв, то мы так с этим своим «я» и будем сидеть. Причем, если нас действительно интересует духовное развитие, то мы будем сидеть вот с этим вот «я» до тех пор, пока не поймем, что его надо отпустить. Все очень просто. И, в общем-то, этот этап обращения и устремления к учителю просветленному существу, он будет длиться до такой степени, до того, пока мы, собственно говоря, вот это вот свое «я» и не отпустим. В тот момент, когда мы его отпустим, мы и осознаем эту природу ума, и, или возникнет то, что называется постижением абсолютной истины. Сколько времени нам это для этого понадобится, зависит от каждого. Это зависит от того, насколько вы понимаете, как бы, о чем идет речь сейчас. Это зависит от тех усилий, которые вы будете потом прикладывать в молитвах и в устремлениях в гуру-йоге. Это зависит от степени, в том числе, наших омрачений, от нашей заслуги, от нашей кармы, позитивной или негативной. И последние аспекты, да, в общем-то, все, на самом деле, они не являются какими-то там статичными величинами, то есть толщина моих омрачений, там, это 27 сантиметров, к примеру, да, и с этим ничего не поделаешь. Нет, чем больше мы будем делать практику ваджрасатвы, чем больше мы будем практиковать гуру-йогу, чем больше мы будем делать добрых дел, тем меньше будет толщина вот этого вот омрачения. И точно то же самое с позитивной кармой. Нельзя сказать, что у меня сейчас на кармическом счете там 3272 очка, к примеру, да? Вот. К примеру, вышли мы сейчас с этого семинара, что-то там послушали. Если там что-то дошло, то несколько очков прибавилось одновременно, да? И если мы пошли и по дороге пнули там собачку, например, ну, всякое бывает, да, вот, то там сразу сколько-то очков убавилось. Понимая это, мы можем увеличивать этот кармический счет, в принципе, до бесконечности. И цель не в том, чтобы его увеличить до бесконечности, а цель в том, чтобы довести его до такого числа, до такой суммы, при котором опять-таки сработает этот самый рычаг, и у нас начнется второй этап, второй уровень игры. Постижение абсолютной истины. Нет, в принципе, на самом деле, ничего ни плохого, ни хорошего в том, что какой-то человек быстрее раскрывает для себя природу ума, а какой-то медленнее. Потому что каждый из нас находится в том состоянии, в котором он находится, которое он заслужил, которое он наработал за эту и за прошлые жизни. Я, например, в этой жизни встречал много людей, которые живут в аду. Не в каком-то трансцендентном видении я их видел, а обычными глазами я их видел, и вот они мучаются, живут как в аду. При этом они могут даже не болеть особо при этом. Вот это их уровень, и им даже бесполезно рассказывать там про какие-то духовные вещи. Это просто пролетает мимо ушей, а иногда и агрессию вызывает. Мы находимся вот сейчас вот в таком состоянии, и мы можем что-то сделать. Мы можем уменьшить количество своих омрачений, мы можем увеличить количество заслуги и улучшить свою карму. И если мы понимаем всю взаимосвязь этих вещей, мы можем действительно раскрыть в себе постижение абсолютной истины. Еще раз хочу подчеркнуть в конце занятия, что под абсолютной истиной не подразумевается какой-то объект, который мы должны где-то там раскопать в глубинах своего сознания, к который будет превосходить все остальные объекты, с которыми мы имели дело до этого. Это просто чистое, просветленное состояние сознания, полного присутствия, в потоке своего восприятия, где нет никакого разделения на субъект, объект, то есть на себя и на окружающие вещи. Не надо ждать, когда появится перед нами в нашем восприятии с закрытыми или с открытыми глазами какой-то там сказочный и чудесный объект, который мы увидим и скажем: вот оно, вот он, какой прекрасный этот объект, наконец-то я его постиг. Это, поймите, такого рода попытки увидеть что-то и зафиксировать что-то, это любимое свойство нашего эгоцентричного ума. Зафиксировать что-то, чтобы сделать его постоянным, для того, чтобы через это состояние или через этот объект, что? Отождествить себя. Свое «я». Потому что наше основное страдание и проблема заключается в том, что мы никак это свое «я» не можем зафиксировать и отождествить, и поэтому мучаемся и бегаем с утра до вечера для того, чтобы что-то приобрести или купить, или заработать, или выучить, или познать, для того, чтобы в конце концов это «я» каким-то образом зафиксировать, отождествить, и пытаемся постоянно ассоциировать его с разными вещами, которые нам тоже нужно зафиксировать. Не думайте, что в процессе медитации или йоги вы придете к какому-то фиксированному состоянию, статичному состоянию, которое там вспыхнет и будет полыхать, там светиться или искриться постоянно в одном и том же виде. Не будет. Слышите, Галина? Не будет. Не будет такого состояния статичного и постоянного, которое будет и искриться, или светиться, или трансцендировать, или что-то там еще. Если что-нибудь такое появится, это, скорее всего, временное переживание, которое является заблуждением. Ну, то есть само переживание не обязательно является заблуждением, а восприятие его как нечто абсолютное и высшее, вот это вот является заблуждением. А абсолютная истина или постижение природы ума – это состояние присутствия, полного и ясного присутствия в своем, не в каком-то там чьем-то, потоки восприятия. Для этого нам не нужно в этот поток внедрять или засовывать какие-то объекты дополнительные. Свой собственный поток восприятия мы просто оставляем так, как есть, не пытаясь его контролировать никоим образом, не пытаясь с ним сделать ничего вообще. Просто присутствуем в нем без какого-то контроля и без каких-то попыток усовершенствования. Понимаете, это процесс. Это не объект, а процесс. Вот это вот очень важная разница. Не объект, а процесс. Это непрерывное состояние присутствия. В конце занятия посвящаем заслугу на благо всех живых существ. Сонанде тамче сипане тонне непеданам панчене пьяга наче бала тупае сипе цоле доварщо. Джамда нече чуми чува дан донда хичи кипи ешени дьява сече нанке топа тан дасу госон топа джингелу. Дженчо сенчо гримпо че маке панаке гюрчик. Тепа нямпар мяпа ям гоне гонду певарышо. Пусть драгоценный пробужденный ум бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо за внимание.